Я вас категорически приветствую. Эдуард Вениаминович, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись, масса событий произошла.
Да, по возможности я у вас бываю, и вы по возможности со мной встречаетесь.
Спасибо вам, заходите.
И вам, всем спасибо.
А вот в Соединенных Штатах выбрали Дональда Трампа, и так у нас радостно все кричали, как хорошо, что Дональд Трамп, не эта дурацкая Хиллари Клинтон.
Ну, это, хорошо, конечно, хорошо, сразу же уже хорошо.
Чем?
Ну, Хиллари была такая всеамериканская теща, отвратительно лживая. Моя мама, которая имела чутье на людей, она бы сказала, глядя на нее, там, Эдик, это двуличная женщина, не верь ей. Это точно, у нее видно, она лживая улыбка, все у нее лживое, лживые туфли.
Неискренне.
Лживая, да, это личико, это потасканное, не в смысле старости, а потасканное от лжи, от бесконечной этой маски, которую она на себе носит. Она же била, избивала, вы знаете.
Нет.
Нет, это записки одного из охранников его, она его избивала в период вот этой истории с Моникой Левински, да, она его просто в кровь била, в морду.
Господи.
Да, вот такая женщина. Ну, вот не случилось, вопреки стараниям Мадонны и всего этого либерального клана вседозволенных таких распущенных ребят, простая немудрящая Америка ватников таких красных шей.
А как так получилось? Вот
вроде выбрала Трампа.
Пропаганда настолько мощно работает, то есть вот мозги промывали, и вдруг получилось наоборот.
Ну просто вот это скопившееся ханжество раздражало людей. И раздражало вот действительно такую именно трудящуюся Америку, тут я выдерну слово из словаря Геннадия Андреевича Зюганова, ну, то есть, кто работает своими руками, вот их это все раздражало, их давно раздражали все Мадонны, вот этот чернокожий президент, идущий такой по походкой танцующий. По-нормальному американцы расисты, как минимум зенофобы такие, и поэтому они вынуждены были вот терпеть этого ставленника кланов Демократической партии, кланов Кеннеди, Клинтонов.
Выглядело, на мой взгляд, очень странно. То есть, ну, машина пропагандистская работала в полную мощь.
На самом деле нас почему-то пытались уверить, что вот победила толерантность, наконец Америка, самая первая в стране в мире, преодолела свои расовые предубеждения и избрала. Нет, ей навязали, безусловно, Обама был ставленником вот демократических кланов, очень мощных, сильнейших, и он оказался у власти. Но теперь все-таки там идет, как и у нас, это та же самая схема, и как и во Франции, например, то же самое мы наблюдаем, идет борьба между либеральной европейской, в случае Америки, это европейской интеллигенцией, профессора, да, университетов, там вот певицы, я уже упомянул Мадонну, там же не только Мадонна, там полно голливудские актеры, актрисы, вот все это чуждое. И вот этой Америкой, которая воевала во Вьетнаме, в которой люди возвращались без рук, без ног, там вот такой вот. И во Второй мировой войне кто воевал? Воевали бедные, трудящиеся, и черные в том числе, кстати говоря. И вот эта Америка не хочет больше вот терпеть на себе вот этот груз либеральный такой.
А как вы считаете?
У нас в России, кстати, мы имеем ту же проблему.
Да,
и она ярко видна. И во Франции тоже, вот я уже упомянул, что мы имеем это вот противостояние народа и вызывающей такой либеральной интеллигенции с ее заповедями, а мы знаем, то есть прими у себя каждого, там, закрой глаза, не говори, что этот человек там дошло до того, что даже у нас фамилии запрещено называть, да, про убийц там фамилии, как будто это спасает, надо наоборот называть, кто бы не убил, Белый убил, значит, пусть называют белую фамилию, черный убил, значит, черную фамилию. И вот это пришел конец, вот это не феминистическая такая вот была эпоха, когда женщины после Второй мировой войны стали диктовать свою там, такую моду, а это промискуитет, то есть кого хочу, того и выберу. Зеленого цвета человека, голубого, черного, наплевать. А мужчины натворили, женщины считали, что во Вторую мировую войну мужчины показали все свои адские доблести и наубивали столько людей, а вот дамы, они вот… Ну, мы видим, к чему привело вот короткое царствование в мире дам лет 40-50 после 60-х годах это началось. Помните, как исчезли со сцены все генералы, там генерал Де Голь, там генерал Эйзенхауэр, все исчезли. Зато появился фэшн-бизнес везде, красотки, бикини, все это. И постепенно вся политика перестроилась тоже вот на этот матриархально-толерантный, промискуитетный тон такой вот. Но теперь обанкротилось все. Вот снова возвращается. Почему спрос на таких вот людей, как Трамп? Он миллиардер, конечно, он такой грязно-богатый, у него миллиарды, но в данном случае это не имеет никакого значения, он скорее все равно не носитель вот этих вот идей мужского такого вот начала, мужского превосходства. Хватит там, надо называть своими вещи своими именами. Мужчина нехотя, скрипя сердце, принимает чужака на своей территории, вы знаете, собаки тоже с ними то же самое, да. Одна собака другую собаку неприветливо встречает, поэтому чего вот миллионы мигрантов, ну, одна собака встречает другую собаку неприветливо, а тем более, если стаи, да, этих собак, это естественно, тут трудно что-либо возражать. Поэтому мы присутствуем вот на сломе такого, фемининное уходит, и на его место появляется такое ватническое, российское, зенофобское, по-старому, если называть. А по-новому это просто на всех пирога не хватит, всё, мир все беднее.
Поросёночек маленький.
Да, поросёночек маленький, мир все беднее. И уже кого-то надо от стола отшивать. И первого, кого отшивают, безусловно, люди взбеленились, зачем нам мигранты? Они правы совершенно.
Ну, это вообще загадка.
Безо всяких, тут неупотребимо слово вот это, расизм, это старые слова, они не выражают сути. Речь идет о том, что хлеба мало, мяса мало. Ребята, отойдите. Чего к нам приехали?
Ну, кто важнее, свои дети или чужие?
Ну, да, ну,
в результате
именно это. То есть, вот что-то мы забрались от темы глубоко-глубоко, от американской темы, но мы видим, что это мировой феномен, это не только Америка.
Ну, там же как…
Началось ведь… Первый, кто понял голову, это был Ле Пен, старый Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, который говорил вещи, которые казались вот и в 80-е годы, я в 80-е жил во Франции, и они казались дикими, и когда я, будучи, в общем, человеком скорее левым в то время, имевшим контакты с французской компартией, я писал в интеллектуальном органе французской компартии в журнале «Революцион», и я вдруг обратил внимание на правых и стал с ними сближаться, на вот такого лепинистского толка, то все сразу дружно от меня стали отворачиваться, говорят, ну какой мерзавец, я просто чувствовал, что это будет будущее, не значит, что мне прямо нравилось это все, я просто чувствовал, в будущем это будет несущая идея, и, собственно говоря, вот мы дожили все до этого времени, когда это стало несущей идеей, как мы видим, как одна страна за другой сдаются под натиском этих идей, а сейчас никто не замечает, в Венгрии, на самом деле, крайне правое правительство уже давным-давно, и во многих правительствах, даже европейских, мы уже видим крайне правые идеи в деле, и будет этого все больше и больше.
Но оно же выглядит как-то странно. То есть, вот с моей точки зрения, вот Европа. Да, Европа тысячелетиями выращивала человеческий материал определенного характера и свойства, трудолюбивых, профессионально обученных, ответственных туда-сюда, за счет чего построена европейская культура и производится европейского качества продукт. А теперь давайте подпустим пару миллионов граждан, которые не образованы, работать не хотят, носители совершенно чуждой религии.
Да, европейцы тут в первую очередь немцы прокололись. Немцы свято верят в то, что люди из бедных, несчастных стран, беженцы, они должны приехать в Германию и быть счастливы, найдя там работу, и работать, и работать, и работать. А эти люди приехали совершенно, это поколение людей, их отцы, да, они или кто там, деды, приезжали и работали на немецких фабриках, очень много турок. А эти приехали, они считают себя обделенными. Вы им, может быть, с их колокольни, может быть, они несправедливо считают. Это вы, римляне, они все это называют Ром, Рим, римляне, да, вот христианскую цивилизацию, и мы тоже для них римляне. Вот вы крестовые походы там к нам организовывали, столько людей наубивали, стремились захватить наши территории. Вы нам должны, а потом вы нас колонизировали не самым мирным путем, а теперь мы приехали колонизировать вас. Вот буквально, они хотят свою долю, они явились за своей долей, они работают, и только достаточно скудный опыт бывшей восточно-германской комсомолки Меркель, он ей позволяет предполагать, что эти люди явились счастливо работать на где там, на Иге Фарбен или на что там. На...
Это же безумие, да. Они не будут
это работать. Это вовсе не то, все новое. Все явления эти нам известны, но они теперь подаются совершенно в новом виде, мы их видим другими, их надо называть по-другому. Так же, как сейчас вот есть земля явно перенаселена, и очень скоро вот я смотрю открытым взглядом, ничего не боюсь, но очень скоро, наверное, у нас станет вопрос сокращения рождаемости. И до какой степени это дойдет вот это вот сокращение, потому что пирога на всех не хватает, земля не может дать больше, чем она дает, это совершенно очевидно. Мы видим, есть места совершенно истощенной земли, мы видим даже на нашем севере там какие-то мерзлота тает, там образуются какие-то ямы, потому что там все выкачано, нефть выкачана, и пустоты, даже это поле Земли изменилось, магнитное поле, благодаря тому, что нарушены все эти диспропорции. Это правда. И это же идея не очень прям такая уж старая. Это идея 18 века, 19 века, что надо эксплуатировать Землю, эксплуатировать природу. Она подошла к концу. Все новое, все другое. Не надо думать вот этими старыми категориями там. Расизм – это плохо, оттолкнуть. Ну, слушайте, скоро в течение, говорят, уже 15 лет, раньше говорили 50, потом быстро стали говорить 25, теперь говорят 15, станет проблема пресной воды конкретно. Все меняется в этом мире, ничто не стабильно, все быстро-быстро летит, и уже даже на моем веку ни о какой экологии понятия никто не имел там после войны. Какая экология?
Может, они тоже про это думают? Вот, например, такое усиленное навязывание всем гомосексуализма – это, может, элемент ограничения рождаемости?
Это нет? Предполагать, что… Нет, это просто-напросто вот это как в Риме, в известном нам древнем Риме, где пороки превысили достоинство нации. И, как мы знаем, стали брать в армию варваров и прочее. Ну, чем все это кончилось, мы знаем.
Ничем другим кончится не будет.
Ничем другим нет. Это пороки, которые восторжествовали над достоинствами. Все понятно, над доблестями.
Поэтому... А возможно ли сейчас? Вот, например, ну вот возьмем там крайний пример, да, вот какая-нибудь там певица Мадонна, которая, ну, массе граждан достаточно юного возраста навязывает. Я бы сказал, мягко говоря, странные взгляды на окружающую
действительность. Ну, да, начнем с ее псевдонима, который уже сам кощунственен, по сути дела.
Богоматерь.
Да, да.
Ну, и как?
Я думаю, что то, что мы будем наблюдать, вот эта новая жестокость в мире, она сильнее любой Мадонны, десятка Мадонн, сотен Мадонн. Да, это необходимость, железная необходимость, когда вот, ну вот не будет, да, не будет воды.
Угу.
Уже сейчас есть там войны за… На самом деле, вот я читал, что около 50 стран сейчас фактически ведут войны за воду. Это мы просто не… Они, может быть, объясняют это чем-то иным, но на самом деле, да, за пресную воду.
Ну, это даже на просторах бывшего Советского Союза, то есть вот Узбекистан, вот Киргизия. В Киргизии, там, если я правильно помню, там Токтагульская ГЭС или какая, оставшаяся в Киргизии, которая не хочет теперь Узбекистану продавать эту воду вот по такой цене, а тем надо поливать.
Вы правы, а можно привести другой пример. Я когда еще до… приблизительно до своего ареста на Алтае, там на Алтае вовсю говорили о том, что китайцы построили плотины, у них все, чуть ли не все наши сибирские реки имеют начало там где-то в Китае, ручейками начинаются, и там они Черный Иртыш, например, перегородили, да, и отводят воду к себе, воруют ее в огромных количествах, в результате у нас, например, на судоходство вблизи Омска практически уже его не существует, потому что уровень воды дико упал. Теперь сейчас носятся с проектом перекачки байкальской воды по трубопроводу через Монголию в Китай. И это не шутки. Причем это просто, ну, как бы, решающее большинство наше, оно не знает об этом, но местные…
Просто совсем недавно же большевики хотели повернуть сибирские реки в Среднюю Азию, и всем объясняли, какие же они идиоты.
Да, нет, а теперь… Нет, они просто хотят тут воровать эту байкальскую воду, даже не воровать, они… местные власти там, власти Иркутской области, Забайкалья, они согласны. Потому что они мыслят масштабами, они же не мыслят масштабами там, даже всей России или там планетарными. Они мыслят, ага, это прибыль.
А как это скажется, интересно, на состоянии Байкала?
Я думаю, плохо в любом случае, если китайцы начнут выкачивать воду, то их же много, они будут выкачивать ее.
Я подозреваю, что если Байкал не разливается во все стороны,
на Байкал то там все, на Байкал зарятся все. С Китаем проблема сложная. С одной стороны, он у нас как бы такой противовес в борьбе с Соединенными Штатами. И когда Трамп пытался подлизаться к России, он тоже имел в виду, что он привлечет Россию для совместной борьбы с Китаем. И это только единственная причина. Ну, он же американец, он же не будет просто так что-то делать, и вдруг он воспылал горячей любовью к Иванам, да, и вот к Эдуардам, таким, как я, нафиг. Нет, у него правильная идея, он много раз говорил о своей враждебности к экономической мощи Китая, и у него правильная идея, что ему надо опереться на Россию, чтобы успешнее попытаться побороть Китай, хотя это очень сложно, Китай сейчас просто недосягаем во многих отраслях там всего, там, да, добыча стали, электроэнергии, выпуск автомобилей, всего на свете. Почему-то считается, что там вся Европа выпускает, по-моему, ну, приведу, Япония 9 миллионов автомобилей, китайцы 21 миллион ежегодно. Ну и так далее. Там страшные цифры. Китай во всем. Там по производству цемента он 4 раза превышает вообще мировое производство цемента, один Китай. Это основной. Почему цемент важен? Что это основной строительный материал и прочее. И, конечно, Трамп хотел нас использовать. Законный вопрос, с чего мы начали, что будет в Америке при Трампе. Ну, вот ему пытаются поставить палки в колеса, хотя у него мысли скорее разумные. Он пытается осуществить то, чего ни один американский президент до сих пор не сделал. Он переосмыслил всю политику Америки и говорит четко, зачем мы всяким нахлебникам, которые приходят нас дергать за штаны и кричат: «Дядя Сэм, защити нас там против России, подправь туда столько-то дивизий, туда столько-то денег». Он говорит: «Нам не нужны нахлебники, давайте сами себя защищайте, пускай, чего американские парни должны умирать за что-нибудь там? Ну, предположим, Прибалтика – это выдумка их, да? Ну вот, а почему они должны умирать за Прибалтику, предположим? Почему они должны еще куда-то там…» Америке, она тоже постарела.
Они же с этого уже…
Она постарела, она боится этого молодого Китая, жутковатого такого. Молчаливого такого, улыбаются ребята. А вы заметили, что там все политбюро крашеное? Вы заметили, что там только черные головы?
Я... А какие другие у китайцев могут
нет, быть? Смысле, а, нет, седые они могут быть, да, пожалуйста, как у меня. Но они все черные, они крашеные все. Как вам нравится такое политбюро, которое все крашеное? Страшновато становится. Иногда кажется, что они такие драконы такие, переделанные.
Ну, у них, по всей видимости, несколько по-другому. Они
вот, Китай, конечно, основная проблема мира. Далеко не ЕГЭ все-таки. Все-таки не халифат. Халифат не решил массу проблем даже внутри мусульманского мира, например,
да вот это
противостояние шиитов и суннитов. А если ты претендуешь на какие-то мировые эти вмешаться в мировое противостояние, то ты хотя бы замери своих мусульман вначале. Этого не произошло. Но Китай – это мощная цивилизация. Это ой-ой-ой. Видели фильм «Великая стена»?
Да.
А, какой фильм, да? Про китайский фильм. Китайский режиссер, соавторстве с Голливудом.
Да.
Это, конечно, аллегория, это, конечно, байка, это, конечно, красивая сказка. Шелка, продвинутый это где-то 11 век нашей эры приблизительно, предполагается.
Дисциплина, единообразие.
Дисциплина. А вы заметили эти чудовища, откуда они пришли? Из севера.
Да,
это
да,
Россия.
Да, это мы.
Это мы, вот эти зеленые полужуткие такие львицы и страшные полчища. Это мы.
Ну, стена-то китайская, она же как раз наверху у них была, от севера ограждалась.
Ну, да, да.
Северные варвары, да. Ну, тут непонятно. То есть, по идее, по всей видимости, эти самые американцы, они должны изначально с нами крепко дружить против Китая, а они какую-то фигню. То газ в Европу не поставляйте,
это...
поставляйте
нет,
в Китай.
Это борьба двух Америк. Вот этой старой, мадам Клинтон, и Америки прагматичной, рабочей, свирепой. Вот Трампа. Но против Трампа, во-первых, интеллигенция, во-вторых, как видите, даже спецслужбы. То есть борьба там очень идет такая сильная. Я вообще думаю, что народ выиграет.
Не убьют его? Как это у них?
Ну,
принято?
Убьют, будет другой.
Такой же.
Будет еще свирепей кто-то. У них вот сейчас внутренняя борьба. Там мы до одного места. Мы пока не на повестке дня вообще. Хотя мы якобы служим там предлогом для ссоры. Но на самом деле это внутриамериканская ссора. И внутри вообще планетарного размера ссора. Будут ли по-прежнему склонять свои ватники, работяги, красные шеи перед вот этим ядром либеральным, небольшим по численности, которое всегда заправляло всеми делами,
навязывает свои
или перестанут, и тогда политика будет в пользу все-таки большинства вот этого рабочего. Это не социалистическая революция будет, но это будет что-то близкое действительно к равенству, да.
А вот они перед так, я не знаю, мне там не сильно видно, но они пересматривают свое отношение, вот, в первую очередь по войскам. И здесь мы воевать не хотим, там не хотим. И про несчастную Украину, как мне кажется, уже практически забыли. А вот на Украине как там, вы наблюдали, как они там блокировали проезды поездов, правительство кричало, что это все незаконно и наносит чудовищный вред, и тут же правительство…
Это их радикалы.
Вот пресекло.
Это их радикалы. Как ни странно, вот я считаю, что вот мне, как радикальному политику в России, тоже это на руку. Они делают правильно. Давайте, давайте, что называется, наконец воевать.
Определимся.
Да, да, давайте воевать просто грубо, железно воевать. И тогда вы убедитесь, какое вы слабое дерьмо. Вот буквально. А то они вопят, они кричат, они рвутся в бой. Ну давайте, у вас там 42 миллиона, из них у нас там нам сочувствующих внутри немало. А у нас 144, посмотрим, не 145 уже. Ну, посмотрим, кто чего, кого и чего. Вот это ничего страшного, мир не станет ввязываться. Американцы не хотят свои войска никуда посылать, зачем им это надо.
Ну,
гробы, гробы, накрытые американским флагом во все в одноэтажную Америку. Не, у них сейчас не пассионарная фаза. Это на Украине пассионарная фаза. Ну, они хотят, надо их отметелить, и чтобы они забыли об этом. Вообще, может быть, я не помню, говорил я в прошлый раз, но надо думать об Украине вот каким образом. Это же Украинская империя. Это Украинская империя. Она есть ядро, в котором я посчитал, кажется, 9 областей. Ну, начиная с Киевской, предположим, да. И вот где действительно украинская нация, действительно украинский язык, там наберется 20 миллионов населения. Отлично, просто государство среднеевропейского размера. Во, что надо. А все остальное вокруг – это колонии, это русскоязычные колонии, 8 областей, это 4 области польские, которые достались им по пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году, в том числе Львов. И это области, захваченные у Венгрии, у Румынии, у Словакии. Кем? Украинцами? Нифига подобного. Советскими солдатами. Но Советского Союза нет. Какой-нибудь замшелый старый коммуняка скажет мне, не надо отдавать там это, ну, они-то и так отдали мы Украине, поэтому терять в данном случае нечего. Я считаю, что вместо позорных вот этих минских соглашений, неработающих, да, должна быть создана какая-то конференция, союз вот этих государств, чьи территории аннексированы Украиной как колонии. Де-факто, то есть которые перешли от Советского Союза, загробастала Украина себе насильно это наследство. Отдайте и будете жить долго и счастливо.
А не получится Украина... так, что тогда к нам начнут присматриваться, а у вас тоже…
Это, знаете, вот это вот типично неверный взгляд, почему я вам скажу, что вообще все в мире не устроено так, что всем одинаково и все по правилам, ничего подобного. У нас есть сила, да, я говорю, 144 миллиона, есть решимость, есть только руководство, может быть, решимости не хватает, а так есть все. А у них нет, у них квёлые, они пытаются на колонии насадить вот это вот, они хотят, чтобы все жили, как вот это, как вот эти 9 областей. Нет, это, ребята, это не проглотите в этот кусок, вы колонии, надо Украину принести в жертву. Вот буквально. И тогда все станет, надо, чтобы все стало на свои места. В Одессе говорят по-русски, это русский город. В Харькове говорят по-русски, 1,5 миллиона жителей. В Одессе, по-моему, даже больше чуть. Нет, в Одессе, по-моему, меньше чуть, чем 1,5 миллиона, но за миллион. Это все русские территории, потому что язык – это единственная идентификация человека. И кровь, вы знаете, нет украинской крови. Есть 4 группы крови. И американской крови нет, и русской нет. Поэтому все это бурда, вот то, что говорят. А язык – это все, это цивилизация одновременно. Это история. Только одну цифру, я не любитель цифр. 94,7% жителей Донецкой области в 2013 году, до того, как все началось, назвали своим родным языком русский. Все. Теперь понятно, почему все происходит. Все понятно. Они принадлежат совершенно к другой цивилизации. Ничего, Украина никогда не была одна. Была украинская СССР. Но это никогда не было, естественно, вот этой вот Украине национальной, как они представляют. Колонии. Надо принести Украину в жертву. А следующее еще государство, которое надо принести в жертву, это Турция. Россия зря дружит с Турцией. Это роковая ошибка, это ужасная ошибка. России надо было, и еще не поздно, поддержать курдское национальное государство. Там курды
Чтобы развалили на куски?
Спят и видят.
Автономия.
Спят и видят, чтобы наконец у них появилось национальное государство. Курды живут в четырех странах Ближнего Востока, как вы знаете, в Турции, в Сирии, в Ираке и в Иране. Ну, Иран – наши союзники, но сегодня союзники, завтра нет. Нам курдское государство абсолютно необходимо. Приблизительно 40 миллионов будет государство. И это государство будет априори враждебно Турции. Поэтому Турция уже никогда не встанет в ранг крупнейших держав Ближнего Востока. Это очень выгодно для России.
А зачем же мы с ней дружим тогда? В чем смысл?
Просто советники, наверное, идиоты у царя, предполагаю я. Неправильно интерпретировать, не нужно нам абсолютно. Либо вторая, мне приходит в голову такая роковая мысль, я не хочу в нее верить, что мы, Россия, преследует интересы «Газпрома» тогда. Это же «Газпром» заинтересован в строительстве этого турецкого потока. Помните, как «Газпром» бился за строительство «Южного потока», там не сошлось. Теперь они эти трубы уже быстро заготовили, лежат на берегу Черного моря, только погружая строй. Значит, одно из двух, а может быть, оба вместе. И интересы «Газпрома», и советники-идиоты. Вы что думаете, советники умные? Да ничего подобного. Нет, легко ошибиться. Легко ошибиться. Нам Турция совершенно ни зачем не нужна. Вот подумайте, что они нам дали.
Да я сколько помню, мы полтысячи лет с ними воевали.
Полтысячи лет, ладно, оставим. Вот давайте последние пять лет, что они нам дали? Они убили нашего летчика в воздухе, сбили наш бомбардировщик, мы с ними не воевали абсолютно на сирийской территории. Они убили нашего посла, убил его какой-то из охранников Эрдогана, потому что существуют фотографии, где Эрдоган вместе с этим охранником. Вот есть же, вы их видели, я их видел. И что? Чего они еще? Они требуют от нас постоянно чего-то. Дайте нам продавать помидоры. Дайте нам ваших туристов. Они нам что дали вот в последнее время? Что? Конкретно вы можете привести? Я не могу.
Ну, бывают строители турецкие. Я только строителей знаю. Лично я. Ну и все, в общем-то.
Ну что, у нас своих строителей не найдется.
А политической пользы, ну, не знаю. Лично я никакой не вижу вообще.
Никакой, ни политической, никакой другой нету. Нету пользы. Никакой. Это достаточно умное государство, которое воспользовалось моментом, когда Россия якобы оказалась в изоляции. Хотя, на мой взгляд, изоляция – это ничего. Это изоляция, ну, во-первых, сегодня изоляция, завтра она может быть не изоляция. Во-вторых, большой вопрос, нужно ли вообще признание и одобрение других стран для действий какого-либо государства? Когда появилось первое в мире советское государство, вы помните, как его не хотели и как его старались не признать? Когда появилась республиканская Франция, вы помните, что ее любили, и все кинулись ее признавать, наоборот, все бросились подавлять республиканскую Францию после Великой Французской революции, и то же самое после Российской революции, вся эта интервенция и прочее. Никто, это вот какая-то, это огромное заблуждение наших современников, что нужно обязательно одобрение, признание.
Ну, мне кажется, признание. Мне кажется, что вот эти люди, которые так думают, они к политике вообще никакого отношения не имеют. Ни соображения, ни даже минимального понимания нет. Все про какую-то честность разговоры, то есть по отношению.
Честность – это все хорошо, но это честность вообще проявляется краше и лучше всего в отношениях между людьми. Это свойственно, это гуманного оттенка доблесть такая, честность. Да? Там держу свое слово, да. Вот так. Сказал, обещал, исполнил. Вот честность. Там я сказал, я не буду. И не надо никаких договоров. И знаешь, если у тебя репутация такая, что ты не будешь что-то делать, значит, тебе верят. Вот честность. А честность между государствами – вещи крайне странные выглядят, особенно между соседями. Вот соседями. Вот приводят Украину в пример, говорят, вот договора такой-то договор, Будапештский договор такой. Слушайте, позвольте, но все это покоится на советском фундаменте.
Так точно.
Это же все мы восприняли почему-то и весь мир воспринимает Украинскую ССР как Украину. Но там же ничего подобного, это была просто часть, удобно для администрирования, сведенная в такое условно-административное понятие, как Украинская Советская Социалистическая Республика. В свое время передали ей Крым для лучшего администрирования. Вовсе так не из каких, конечно, потому что территориально, если мы смотрим, к Крыму примыкала всегда Украина, поэтому так вот и сделали. Это большая ошибка, потому что в 1991 году Россию взяли и разделили по административным границам, которые, опять же, с реальностью ничего общего не имели. Посмотрите, какое не огромное пространство у Казахстана. Страна, которая сегодня насчитывает всего 17 миллионов человек. В свое время при разделе, при уничтожении Советского Союза там было 15. Из них 6 с лишним миллионов было русских. Чуть ли не больше половины. Около миллиона немцев там так и осталось. Да. Немцев, то есть кто-то эмигрировал в Германию, а осталось около миллиона немцев. И там еще живет, черт знает, кого только нет там. Вплоть до того, что там остались и чеченцы, и ингуши.
Полный интернационал.
Да. Я просто был там и знаю, что, о чем речь идет. И вот мы отдали огромные просторы этому Казахстану, и от щедрот своих все русские города, целый пояс, который сейчас находится на севере Казахстана, начиная от Уральска, который, как мы все знаем, назывался когда-то городишко Яик, и которым... В 1773 году, в незапамятные времена, наш вождь казачий, крестьянский, революционный Емельян Иванович Пугачев начал свое знаменитое восстание. Какого дьявола имеют к этому, какое отношение имеют казахи к этому?
Вообще? Но это же опасно. Пересматривать территориальную целостность опасно. Сразу начнут к нам присматриваться.
Это вот не надо так. Надо себя так ставить, что к нам не надо присматриваться. Понимаете?
Согласен.
Не все страны имеют государство там Вануату, оно не имеет таких аппетитов, которые, потому что оно взвешивает себя. А мы имеем моральное право уже потому, что в момент в 1991 году были оставлены за границами России официальные цифры 27 миллионов русских. И никто не подумал, что будет потом. Я подумал в то время. Я думал, это же будет в будущем, войны будут за это.
Обязательно.
Вот они и происходят. То, что происходит в Донбассе, это невоеванная в 91-м году война. Просто до нас, как до жирафов, доходит дольше. До сербов доходило сразу, они сразу воевали за свои там территории. Они воевали 12 миллионов против всего мира, но они хотя бы воевали сразу.
А может, это вот таким ползучим способом, вот украинцы там отрезали все транспортное сообщение с Донбассом.
Так и слава богу, вообще это нонсенс, знаете, как вот нельзя немножко воевать.
Да.
Так как нельзя быть немножко беременной, так и это, нельзя немножко воевать. Надо было, мы знаем, что Сбербанк, вот эту историю со Сбербанком на Украине, так в Крыму уже Сбербанк боялся работать, не знаю, работает ли сейчас, потому что они боялись, что их изгонят из Украины, а может быть, и отовсюду. Так мы что, государство, которое преследует интересы Сбербанка опять? И «Газпрома», либо мы государство, которое преследует интересы русских, которые живут там.
Ну, наверное, должны быть какие-то приоритеты.
Так вот, должны быть, если мы же государство, а не бизнес-контора. Вот это мой привет как бы всем заинтересованным лицам, что там... надо… Это будут проблемы. Сегодня, может быть, их не будет, но они будут, эти проблемы. Я всегда, если я говорю что-то, это, ей-богу, сбывается, потому что это разумная, толковая разборка всех этих. Это не экстремизм, это разборка. Это времена такие тяжелые, сложные.
Там же отлично получилось, что когда в 2014 году все началось, то некоторые граждане, которые там от лица, ну, не от лица России, но россияне присутствовали, им задали вопрос: вы собираетесь вообще национализировать-то все это? И сказали: мы никому не стоим, мы не будем ничего тут национализировать. А в итоге к этому и пришли, что надо национализировать и нельзя торговать с Украиной. А вот это вот отрезание, так сказать, это же основа украинской промышленной мощи, Донбасс. Вот Началось это безобразие. Крики со всех сторон, они там и месяца не продержатся. Они и трех не продержатся. Прошло уже 3 года, они все держатся и держатся.
Они будут держаться, так же, как и Абхазия держалась, как будут держаться.
А Украина?
А Украина зависит всецело, она находится на милости нашего российского руководства до сих пор. Если будет отдан приказ даже не обязательно там военным вторжением, но всеми доступными способами, например, добиваться постепенного перехода каких-то частей Украины под российскую юрисдикцию, скажем, той же Харьковской области, которая прямо тут граница Белгородской области, а через 26 километров начинается город полуторамиллионный. Я не знаю, вдруг заваруха какая-то, там вдруг убили какое-то количество русских. Россия имеет право защитить своих граждан, даже не только граждан, а вообще своих, как свою плоть и кровь. Любая страна так бы и сделала. У нас это остается в арсенале наших защитных мер. Но никто, понимаете, наше государство никогда не предъявило даже ультиматума Украине сказать: слушайте, ребята, оставьте в покое русскоязычные колонии, все, и живите опять счастливо и долго, и у вас не будет никаких проблем. Надо, сейчас пришел век решительности, нету, уже нельзя вот это отмалчиваться и травоядно сидеть и хлюкать в углу и говорить: да ну вообще, там вообще всех
людей. Самообразуйтесь.
Давайте дружить. Мне нравится, что мы все предлагают дружить со всеми. Где это, когда это, как страны дружили? Такого нет, они заключали временные союзы, обычно против, да, кого-то. Против кого-то, союза за не против. Это естественно, и так и будет и впредь. А вот дружить чего ради? Потом начинает говорить о братском народе. Слушайте, я вот прошел все сербские войны и видел, как эти братские народы наутро становятся небратскими, и потом уже столетиями оказываются они нисколько не братские. Вот сербы и хорваты, они чего? У них 100 слов в словаре различает их, 100 всего.
А так одно и то же.
А так они режут друг друга нормально. А мы, поляки, как нас на самом деле ненавидят, ненавидят же.
Ну, это само собой.
Исторически, да, потому что мы более оказались счастливцами, такими баловнями судьбы. А у них было не меньше шансов стать великой державой, чем у нас. Но им не повезло географически. Они оказались зажаты между Германией и Россией, двумя сильными развивающимися государствами. Вот весь секрет, почему у них не вышло. А мы, с другой стороны, у нас были всякие там самоеды и прочие слабые какие-то племена. И мы вот сумели такой инкубатор создать. Уже с конца 17 века никаких набегов на нас не было. Жрать было что, бабы рожали, появилось могучее государство. А поляки в это время отбивались от всех, от кого можно. Они тоже храбрые, поляки, храбрые ребята.
Славяне, да, как-никак. Только толку никакого нет.
Ну, у них судьба такая. Я им сочувствую, но все-таки я-то русский.
Никто не виноват. Мне это все время представляется, как вот тут живет слон, и там живет слон, а ты мышь, которая живет у слоновой тропы. Такая судьба твоя, когда слоны бегают друг друга бить, тебя могут растоптать.
Там, без проблем. С тобой случится. Конечно, это так. У малых государств именно такая судьба. Они не могут быть самостоятельны. И даже у таких государств, как Украина, вот их история – это история постоянного попытки на кого-то опереться. То это Польша, то они бегали, даже Богдан Хмельницкий же бегал после уже Переяславской рады, он же побежал по своим личным делам просить, чтобы польский король решил его проблему. Это так и было, они все бегали туда, потом стали бегать к Швеции. А немцы, когда появились, как бы первый раз в 18 году, потом в 41-м, Украина же столько надежд возлагала на немцев. А теперь на Америку они возлагают. Пусть они мне возразят по существу хоть что-нибудь. Нет, никто не может возразить, так и есть.
Так и есть. То есть, ну, эти попытки найти богатого хозяина, который тебя там это. Ну, мне это напоминает все время мультик «Маугли», где там тигр Шерхана, сбоку от него шакал прыгает там и вякает.
Лучшие украинцы пришли в Российскую империю. И внесли немало своего таланта, храбрости, ума, и правильно сделали, а что же можно еще сказать?
А вот третьего дня там очередной американский деятель сказал, что никакие санкции не снимем, пока Крым не вернете.
Ой, эти санкции, да? Давайте конкретно вспомним, против кого санкции. Это же не против вас и меня. Это санкции против определенных чиновников. Вам жалко чиновников?
Нет.
Мне абсолютно нет. Я пускаю хоть 100 санкций против. То, что они не могут ездить в Европу, а что им там делать?
Здесь
загрязнять собой Европу, которая
так… Сделайте её здесь, пусть здесь будет так же хорошо.
Нет, если разобраться, все кричат, давайте санкции, санкции, пусть нам отменят, мы должны там… Да. Слушайте, а кого они затрагивают? Что против вас лично санкции? Да нет, в основном это против… И против нескольких организаций, там, которым тоже, по-моему, на это положить с прибором.
А положительный-то эффект какой-нибудь есть? Нет? Вам видно?
А
не
чего?
Видно от этих самых санкций. Может, мы начали как-то…
Положительный для них?
Нет, сверхдинамично развиваться внутри себя. Как…
Не, ну сельское хозяйство у нас получше стало, это я знаю с первых рук от людей, которые вот этим занимаются. Намного лучше, конечно. И потом надо все-таки жить по средствам. У нас есть люди, которые хорошо зарабатывают, целый класс людей, которые стали хорошо зарабатывать, а в основном это жители столичных городов, крупных городов, где есть иностранные фирмы, где уровень жизни повыше. Вот они предъявляют свои претензии, и, конечно, они хотят слиться в экстазе с Европой, их прародиной, проматерью, я не знаю, что для них это.
Европа-то не хочет, да, но с ними сливаться.
Но мы им не дадим этого делать, не дадим. Сейчас везде в мире не дают. Нам уже и Владимир Владимирович, мне кажется, достаточно решительным. Нам нужен еще круче кто-то.
А вот к вопросу про чиновников. Не смотрели ли часом очередное произведение Алексея Навального, разоблачительное?
Не, я не смотрю произведение Алексея Навального, поскольку это очень скучно, на мой взгляд. И я считаю его человеком глупым, неестественно раздутым нашими теми, кто заинтересован в его существовании политическом. Поэтому я… Если бы он был быстр, остроумен и короток, я бы, может быть, читал бы его. А вот я стараюсь, но я увязаю в этих скучных бумагах, которые он выкладывает.
А как так получается? Могу. Вот, ну, в любой, вообще нормальной, ненормальной, в любой стране всегда есть оппозиция. Да. Кому-то что-то не нравится. Напали немцы на Советский Союз, найдутся люди, которые побегут встречать немецкие танки.
Ну,
с
были,
цветами,
да, такие, да, люди в своё время были.
Оппозиция есть всегда. Как так получается, что, ну, мы же, наверное, не самые тупые. Советский Союз всех серьезно образовал, научил туда-сюда. Почему общество продуцирует в качестве предводителя оппозиции Алексея Навального?
Ну, вообще не общество. Вот если вы бы заметили, вот можно, наверняка вы заметили, что можно количество информации о нем резко сократиться, если, например, заткнуть ряд радиостанций. Ну, например, если заткнуть, я даже не говорю об «Эхо Москвы», вот заткнуть «Коммерсант ФМ», который постоянно его, если что-то об Алексее Навальном, это идет первой новостью. Я вот чувствительный человек в этом смысле. Я люблю информацию, питаюсь ею, и мне интересно, как это устроено. Вот я вижу, что процентов 50 или 60 вообще всей информации о нем идет вот из этих там, от «Эхо Москвы», от какой-нибудь «Новой газеты» там.
Ну, это тоже тогда получается, это некая, так сказать, уже даже среди образованных людей, это некая, так сказать, элита, да, которая почему-то никого другого выдвинуть не может.
Нет, мы должны без… Я не люблю черных зверей, так вот. Я смотрю на Навального очень спокойно и скептически. Я считаю, что его, конечно же, определенные круги усиленно толкают. Ну, я говорю определенные, потому что не знаю точно, кто. Ну, назывались, и СМИ назывались среди его сторонников, то какие-то мутные башни Кремля, или одну, или две, то Альфа-группу, там, во главе с Фридманом, то… Ну, кто-то явно есть, понимаете? Но одновременно его идеи, которые он декларирует, у него нет идей вообще никаких. Вот у меня есть идеи, я вам сейчас сразу выложу, если надо, вот десяток там идей, которые кажутся преждевременными и кажутся слишком радикальными, на самом деле мы и находимся в такой фазе, и вся планета, и Россия находится в такой фазе, когда именно такие идеи могут что-то еще спасти. А у Навального нет идей никаких. Что вы слышали, кроме моральных инвектив? Моральных оскорблений в адрес власти. Да оскорбляй, пожалуйста, власть, но пусть у тебя будут какие-то веские доводы. А то ты говоришь, это мы ее заменим, вот и я буду я Навальный. Ты говоришь это людям, которые там 85% из них, например, говорят, Крым наш, офигенно, и аплодируют.
Да.
А ты говоришь, нет, надо провести там второй референдум, это сейчас он говорит, а раньше он говорил вообще, ну, вообще-то Крым-то не наш, украинский, это аннексия, и так далее. И Касьянов это говорил, и все лидеры оппозиции. Ну, как ты, если ты политик, и у тебя нет дивизий, с которыми ты собираешься отвоевать себе власть, и, следовательно, ты собираешься выиграть путем выборов, да, обыкновенных, люди придут и за тебя проголосуют. Ты что, тебе представляешь, что наша страна за тебя проголосует, если ты говоришь, что Крым не наш, если ты хочешь проверять народ еще одним референдумом, и кто же за тебя проголосует? Опять будет сколько там, 0,72, как партия Парнас, кажется, набрала там 0,72%. Ну, это называется головотяпство, полная политическая неталантливость. Не должен. Ты должен, если ты хочешь идти на выборы, ты должен быть популистом, ты должен заискивать перед народом, ты должен выдвигать такие идеи, которые тебя вынесут на вершину вот этих голосований, а ты выдвигаешь заведомо проигрышные, к чёртовой матери, идеи. О чем тут можно говорить вообще? Задвинуть эту личность и забыть о ней. Но есть вот люди, которые ее постоянно вытаскивают, этот ящичек, да, как раз.
Выглядит как-то странно. То есть в моем, так сказать.
Выглядит очень просто. Это типичная пропаганда. Чем больше ты повторяешь, должно навязнуть в ушах, это все должно пробивать уши постоянно.
Но если ты такой политический деятель…
Знаете,
ты…
поручик Киже, знаете,
это,
вот повторяли, потом поручик Киже, не было такого поручика, ну вот поручик Навальный,
Ну и вот если ты, допустим, политический лидер, да, претендуешь хотя бы на такового, у тебя, наверное, должна быть какая-то программа, что ты там хочешь делать, у тебя, наверное, должен быть там теневой кабинет сформирован.
Он сейчас сделал программу, и там много… Слышали заявление о том, что он с Компартией готов сотрудничать?
Отлично.
В братском объятии сплелись две. Две идеологии.
Сущности, да.
Но он понял, что социальные – это такие несущие, как бы социальные может повлиять на его судьбу. Он начинает впихивать это, но это не его, и никто, он никогда не отличался, никогда слова не сказал на эту тему. По-моему, только плохие слова он говорил об униженных, оскорбленных и трудящихся. Поэтому… Нам его навязывают, его стране навязывают, это надо понимать.
Да,
причем выбрали не самого удачного, напротив,
да,
выбрали кое-какого, кое-какого.
Хотя бы инструктивного.
Жирного, который разбухает не по дням, а по часам, у которого брюхо все больше, лживого, который на самом деле, вытащи его на растерзание журналистам таким зубами, он рассыпется, как подушка, от него ничего не останется. Тем не менее, это навязывают, вот в чем вся история. Его навязывают.
Хотя бы тренировали.
Это не значит,
что говорить, как
это не значит, что нам навязывает его Владимир Владимирович Путин. Наверное, нет, не он. А кто-то все время навязывает. Постоянно нам говорят, а вот он же на выборах в мэры. 27% набрал. Слушайте, когда если перестрелять всех в тюрьме, провести выборы, да? Перестрелять всех и оставить одного оппозиции. Он тоже наберет 27% конечно, против начальника да. тюрьмы, да. Ну там же всех авторитетов перестрелять перед этим. Или запереть так, чтобы они не вышли на это время. Да? Вот так.
Так победим.
Ну, победа, да. победим, конечно.
А вот у нас тут в городе.
Выпустите его против меня, он не выдержит полчаса.
Ну, было бы интересно посмотреть.
Интересно, он никогда не пойдет на это, вы что?
Алексей, приезжай, запустим тебя.
Приезжай, да, мы тебе.
Эдуард Вениамин.
Если победишь ты, ну что, тогда я это. Ну, этого не будет, конечно же.
А вот у нас в городе Санкт-Петербурге внезапно на ровном месте решили отдать Исаакиевский собор в православную церковь. Вы про такое слышали, нет?
Слышал.
Правильное решение, нет?
Ну, дикий скандал. Я говорил нашим партийцам, надо защищать Исаакий от церкви. Они говорят, а либералы уже защищают. Я говорю, ну так, слушайте, если есть какая-то вот истина и правда, надо ее защищать. Либералы или не либералы, отгородитесь от либералов, скажите громко. Мы не либералы, но мы не хотим, чтобы Исаакиевский собор перешел в руки церкви. Церковь, замечу, в это дело не вложила ни копейки. Построено это было на государственные деньги. Значит, при постройке были задействованы, окончена была постройка, вы, наверное, знаете, в 1858 году еще было крепостное право, 400 тысяч крестьян, 1/4 погибли на этом строительстве.
Да. Что-то много.
Немного, точно. Это цифры, которые вот зайдите в интернет, вы везде найдете эти цифры. Из 4 тысяч, значит, следовательно, 100 тысяч погибли. Значит, никакого отношения церковь, не, я говорю, не на деньги церкви, это не по ее инициативе, это нифига подобного. Это было сделано на деньги общества, на деньги государства. Угу. Поэтому почему церковь претендует? Ну да, это предмет, там, крест и прочее, прочее, но это же не вы делали. 60 рабочих, которые золотили купола, тоже погибли, надышавшись там паров этого какой-то гадости, ртути. Там, да-да-да, ртути. И так далее. Там вообще одно несчастье. Это как унаследовать вот такое. Теперь церковь наша себе представляет, она во-первых, себя намеренно путает с Господом. Церковь – это не Господь. Вот Господь, он да, он велик. А церковь – это все на все организация, которая организует общение человека, ну, назовем ее обывателем в хорошем смысле слова, с Богом. Оно сдает, ты приходишь, покупаешь свечки там, оно сдает тебе помещение для общения с Богом. Ну, вообще-то с Богом можно везде общаться. Вот гуситы в свое время, помним из истории гуситов, утверждали, что и под кустом, и под деревом можно с Господом общаться без проблем. Теперь наша церковь себя принимает за ту церковь, которая была до 1917 года, до октября. Та церковь действительно давлела над умами и душами практически тотально неграмотного населения и имела какой-то определенный успех, хотя в революцию ее особенно никто не защищал, эту церковь. Тем не менее, сейчас требует церковь реституции всего того, что она имела, всех богатств. Казалось бы, церковь вообще должна заботиться о том, чтобы о прокормлении душ, о кормлении душ человеческих, о том, чтобы, ну, как бы духовные нужды удовлетворять. Но она прежде всего прибирает к рукам здания, недвижимое имущество и прочее. Вот зачем ей Исаакиевский собор? Ну, не надо, это должно быть как Красная площадь в ведении государства, это государственное имущество и принадлежать как часть государства, часть культуры, наследия государства. Чего вы нам пудрите мозги? Я за то, чтобы как Красная площадь Исаакий принадлежал бы российскому государству, оно того заслуживает. Его незаслуженно пинали столетиями, и в советское время тоже относились к нему спустя, как бы так, рукава. Но надо отдать ему должное, пускай это будет государственной реликвией. Причём здесь попы эти, которые то сбивают людей на своих автомобилях ежедневно,
ну, они службу там
молодые попики.
Спокойно.
Слушайте.
То есть там получается же странное, что типа вот там 4 миллиона билетов продано за год, и 18 тысяч человек пришло на службы, мягко говоря, скромно.
Ну вот эти детали, они, конечно, показательны, но я просто бы… У нас, как ни странно это будет звучать, у нас государство, которое ревниво охраняет политическую площадку. Просто ты туда не пройдешь. Тебя руки-ноги переломают и так далее. Еще хорошо жив останешься. Но они совершенно не охраняют вот это вот все. Вот общественная, да, площадку. Слушайте, оставьте, люди, мы строили, народ строил для себя, государство строило для себя. Что тут попы? Причем здесь это? А то, что там замешан Господь, так это наш Господь общий, а не РПЦ исключительно. Вот РПЦ хочет иметь…
Приватизировать
да. моего Господа в моем Исаакиевском соборе. Стыдно, по-моему, должно быть. Они теперь уже и на Херсонесе здание там дорвались, отцы церкви, там, сказать, отцы преподобные. Ну, постыдитесь вообще, ей-богу. Давайте… Помолитесь, замолите грехи, стяжательство, грех стяжательства. Обязательно тянуть опять нам, не дадим никому.
А вот в рамках практически того же самого, вот в этом году у нас столетие двух русских революций. И в рамках, так сказать, подхода к этому делу внезапно стали поступать сведения, что Николай II, оказывается, не отказывался от престола, он не отрекался, и вообще он святой.
Ну, святым он, конечно, не был, потому что с самого начала, знаете, русско-японская война, Ходынка, Ленский расстрел, потом 905 год, кровавое воскресенье, когда царь Николай еще 6 января уехал намеренно в Царское село и дал этой, всей этой бойне свершиться, когда сказали, что рабочие не должны пройти на Дворцовую площадь, и как их планомерно просто уничтожали по дороге, и потом уничтожали и на Дворцовой. Он, конечно, не имеет права быть на святым никаким, это естественно.
Ну, его же наша это, русская православная церковь за рубежом, это которые друзья нацистов и прочее, это же они его там в святость возвели, а теперь и у нас тоже.
Нет, у нас, я думаю, сейчас это, вот эта буча о том, что он якобы не отрекся от престола, что это не… Это попытка белого реванша такого, белым, назовем его белым реваншем. Туда же можно отнести, вот, особенно в Питере, это все ярко видно, доска Маннергейма, доска Колчаку, там, вот это белый реванш. Видимо, отставка Сергея Иванова связана именно с попыткой вот этого неудачного, этого белого реванша. И, конечно, с Маннергеймом это была совершенно чудовищная и глупая ошибка, поскольку это затрагивает блокадников. А блокадники, насколько я знаю, в Питере – это сила. Это ветераны в квадрате, и с блокадниками они не справились. И поэтому мое мнение такое, что Сергея Иванова сместили и отправили на экологию, хорошо, не на химию. И отсюда он такой злой, а так как последними по доске Маннергейма, насколько я знаю, нацболы топором брякали, то его министерское вице-премьерское высочество, бывшее Иванов, даже выступил с инвективами в адрес нацболов, вот, типа, то не замечал нас вдруг. Я полагаю, что это просто он понимает, что это вот из-за доски его убрали. Ну, появилась несколько странная Поклонская, которая, когда она вначале появилась в Крыму, я подумал, вот новый голос, писклявый голос нового Крыма, там, она не боится, все. А тут она стала, вот, ее заносит в монархизм.
Чем понять невозможно.
Ну вот, ну кто-то ее воспитал, какие-то люди вокруг нее, видимо, ей. Может быть, вечерами она сидела и что там, она разговаривала о каких-то вот духовных ценностях, и ей привил кто-то Николая, святой Николай. Первый акт – это когда она вышла на животе у нее Николай, икона.
Бессмертный полк.
Икона, да. Бессмертный полк, да. Этого не надо, этого не должно быть. Надо крикнуть «Цыц! Стоп! Не надо этого делать! Вы хотите восстановить красную часть населения против белой?»
Это у них называется примирение.
Это не надо нам такого примирения, это будет продолжение гражданской войны. И так все смотрят друг на друга достаточно косо. То есть, видимо, не до конца не изжили. Видно, должно пройти еще пару поколений, когда станет безразлично. А сейчас не безразлично, кто был против кого, и поэтому не «don't touch it», черт возьми, не прикасайтесь к этому и пальцем. Пускай будет, как будет. Нет, нам попытаются вот эту белую идеологию навязать. Вот, не надо.
С моей точки зрения, это гражданская война, как ни крути, кто бы ни был прав, это кровоточащая
плюс
рана.
Плюс победа белой идеологии, да. Не дай бог, означает,
а теперь давайте мы там палкой
означает еще и отрицание всего советского периода в истории России. А без советского периода мы вообще никто. Мы превращаемся в такую дряхлую Индию. Да? Вот как там в Индии ездили такие тоже почти казаки, в этих шапках барашковых, такие ленивые молодцы, охрана там, кого там Индии, махараджи. А у нас за царем вот такие ездили ребята, чеченцы.
Ну, странно выглядит, в общем-то, 100 лет прошло, видимо, как-то в обществе все сильно поменялось, и устройство, и руководство, и все не так. Давайте вернем царя.
Нет, для большинства, возможно, все это и давно прошло, да, и эти страсти не горят. Но у каких-то части населения горят, сердца горят, хотят.
Вот теперь, чем-то не тем говорят,
теперь
таблички друг, Колчаку.
Теперь друг нет. Сергей Аксенов за монархию высказался в Крыму. Крым просто недавно в состав России вошел. Они подстали нас. Отсталые ребята. Ну, что тут поделать? Они носятся с этим. У нас уже мы как бы переболели монархизму, хотя есть вот Иванов там опять. Он, по-моему, встречал эту усатую княгиню грузинскую, которая выдает себя за Романову.
Давайте вернем.
Да не, ну паси Господи, такого человека внешне даже, толстого, с усами, как это кто, наша Романова? Да дайте нам другую Романову.
А вы слышали?
Дайте нам какую-нибудь работницу с конфетной фабрики, но симпатичную, чтобы была бы, мы больше примиримся с такой Романовой или какого-то мускулистого Романова такого. Такого.
Подкачанного.
Не, ну пусть, даже не очень умного, там неважно, но все-таки не вот это с усами такая. Это же не русский тип. Да?
Никакого этого.
Нет, ну
не
вот
вызывает.
Она даже говорят Гогенцольна. И
да.
Тоже, наверное. Вообще-то она княжна грузинская, якобы. И ее парень этот тоже такой толстый.
А вот слышали? В рамках того же самого. Вот у нас тут недавно под Новый год вышел художественный фильм «Викинг», который, так сказать, про князя Владимира.
Телевизионный? Нет,
нет,
это
нет, в кино.
А, там... я так и не сподобился посмотреть, но ролики видел.
Ничего не потеряли. А теперь, ну, там жуткий кипиш был, какой замечательный фильм. Фильм, мягко говоря, никакой. А теперь, значит, еще более жуткий кипиш, что местный режиссер-учитель снимает художественный фильм под названием «Матильда», в который отобразит тесные связи между Николаем II и Матильдой Кшесинской. Не слыхали про такое?
Я слышал, конечно же, но меня удивляет, что это людей как-то вот… Это значит, живо все еще, ничто не умерло, да? Это людей возбуждает и страсти бушуют, поэтому…
Мне кажется, что оно двухстороннее какое-то, то есть гражданин-учитель, он, естественно, хочет заснять кино про то, какой прекрасный был Николай II и какого замечательного человека убили проклятые большевики.
Черт его знает, у меня есть приятель общий с учителем, он меня хочет с ним давно познакомить. Я говорю, ну давай знакомь, пока это не состоялось. Но Я спрошу учителя, было бы что, интересно, что, да. Что он имеет в виду. Я думаю, что он, как все деятели вот этого культуры, он еще и провокатор слегка. То есть ему хочется, чтобы об этом фильме говорили. И он, видимо, достиг желаемого. Сейчас все говорят. Когда он выйдет в фильм, то все ломанутся, смотреть, что ж там такое, где Шусинская. Если не будет никаких сцен, которые мы считаем.
Многие будут разочарованы.
Да, все будут разочарованы.
Учителю надо заострить внимание на данных аспектах.
Я, честно говоря, думаю, что они, деятели культуры, вот они такие, они хотят. А общество тоже радо вот за что-то надо бороться, скрестить эти.
Ну, они все время с чем-то борются. Тут последний замечательный пример. Вышел фильм Диснея американский. Называется «Красавица и чудовище». Ну, у нас как «Аленький цветочек» проходит. И вот...
Это наркоманский фильм, как все знатоки говорят. «Аленький цветочек» – это же мак. Наркоманский фильм. А они там увидели только гомосексуализм. А это что, наркоманский фильм? Вот я подкидываю. Но вы должны понять, дорогие, как нас, дорогая аудитория, что это еще и наркоманский фильм. «Аленький цветочек» – это мак, опиумный мак.
И там присутствует персонаж. Значит, там есть злодей, главное, у главного злодея есть помощник, который вроде как гомосексуалист, там заглядывается на своего негодяя.
Актёра уже пытали, нет?
Пока нет, да, но фильму сделали рейтинг 16+, чтобы типа дети не могли его смотреть, ну, детская сказка, естественно, что вызвало некоторое недоумение. До того был такой мультик «Шрек». Первая, вторая.
Да, я видел Шреков, два что ли видел, да.
Вот во второй части там был принц Прекрасный. Принц Прекрасный был гомосексуалист в мультике, и играть роль позвали озвучивать такого Руперта Эверетта, известнейшего гомосексуалиста, которого Бондарчук зачем-то позвал в Тихий Дон.
Зачем же нам все это?
Но там никто ни против чего не выступал. Все было хорошо, все отлично, отличный мультик, отлично, денег собрал. А тут вот «Красавица и чудовище», давайте душу.
Я думаю, потому что у нас нет. Вот если бы у нас была бы действительно политика, а не господин Навальный, то вот эти скрещивались бы шпаги на почве политики. Это было бы интереснее, чем вот это бытовухи, там какой-то гомосексуалист. Фридрих II был гомосексуалист, Фридрих Великий.
И что?
Ничего, Александр Великий, Александр Македонский был тоже гомосексуалист. Ну, я не знаю, кому, а то еще скажут, что я защитил гомосексуалистов, я боюсь, нет, я не защищаю, я просто говорю, что…
Ну, выглядит как-то смешно, то есть, с одной стороны, статью из Уголовного кодекса убрали, а с другой стороны, ничего подобного.
Ну, общество живет согласно своим капризным этим фобиям, там, каким-то раздражителям, оно что-то хочет, не хочет, и… Непонятно, это так и должно быть, наверное, все-таки мы, пускай спорят, пускай.
Да странные вещи. Странные какие-то вещи. Неужели нет ничего другого, о чем поговорить и на чем заострить внимание?
Слушайте, я родился в эпоху, когда кирогазы вытесняли примуса.
Поэтому, острее технического прогресса.
Ну да, поэтому я что могу сказать? У нас тогда таких слов-то не было, какие там гомосексуалисты.
Я тоже хотел с бидончиком за керосином.
Ну, может быть, в каких-то кругах и были там, но я вот не был знаком, я был среди простых людей.
Они этим не увлекались.
Офицеров, солдат, да, там такое. Простые послевоенные ребята.
Да, без затей. Что мы еще не охватили?
А чёрт, ну, есть, конечно, многие вещи, которые мы не охватили, и планеты там это.
Вращаются.
Да. А вот Земля почему вертится? Вот никто мне так и не объяснил.
Сейчас есть специальные движения, которые доказывают, что Земля плоская. У них есть каналы в Ютубе, где они это обосновывают. Наиболее веский довод звучит
уже,
так.
Нет, я бы пожилой человек, я не могу столько времени за этому уделять. Я бы, конечно, вот с удовольствием ударился в какую-нибудь ересь такую страшную, но
там мощнее, Земля плоская. У них мощнейший довод есть, недавно мне озвучили. Деметрий, а вы видели, что в кабинете у Обамы на стене висит карта плоской Земли? Что скажете? Я даже не знаю, что сказать. как-то, по-моему, население катится в какое-то мракобесие, чем дальше, тем стремительнее.
Ну, мы с вами нормальные, ну и слава богу, что тут, будем работать, будем жить, как говорят, говорили чеченцы, положи под дверь банка записку с просьбой выплатить 500 миллионов долларов.
Спасибо, Эдуард Пенеминович. Очень приятно. Будете в наших краях, спасибо. Заходите
еще. Зайдем и не раз.
И если вдруг какие-нибудь вопросы у контингента возникнут, мы вам отдадим и запишем ролик с ответом на вопрос.
Вы нам отдайте виновных, а мы с ними поработаем, как вчера на телевидении сказал депутат Хинштейн. Он сказал, мы с ним поработаем.
Молодец. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.
Ура! Все, мы поехали.